В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Сегодня речь пойдет об одном, пожалуй, наиболее излюбленном российскими полицейскими способе улучшить статистику раскрываемости преступлений и правонарушений, особенно тех, что касаются незаконного оборота наркотиков, взяточничества или нарушений в сфере торговли алкоголем, например. О полицейских провокациях и о том, как не стать их жертвой, поговорим с гостями в студии «Радио Свобода», адвокатами Игорем Пастуховым и Ильей Власовым. Но прежде я предлагаю посмотреть сюжет из Ульяновска, где в конце апреля в рамках проекта «Агенты молодой гвардии Единой России» прошла акция, в ходе которой несовершеннолетние активисты молодой гвардии совершали проверочные закупки алкоголя в различных торговых точках. И если алкоголь им продавали, на место вызывали сотрудников полиции для составления протокола об административном правонарушении. В Ульяновске в результате этих мероприятий у 5 торговых сетей на несколько дней была приостановлена лицензия на торговлю алкоголем. Ульяновские правозащитники утверждают, что молодая гвардия не имела права использовать несовершеннолетних для проверочных закупок алкоголя и называют эти действия провокацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Акцию молодой гвардии можно считать успешной, в том смысле, что в результате ее у 5 продовольственных сетей, работающих в Ульяновске, были приостановлены лицензии на торговлю алкоголем. Это сети «Магнит», «Гулливер», «Лента», «Пятерочка плюс» и «Перекресток». Решение принимал региональный Минсельхоз.
Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области было принято решение о приостановке действия лицензии рядом организаций торговли Ульяновской области в связи с поступлением официальной информации из органов УМВД по Ульяновской области о допущенных нарушениях этими организациями в части продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам.
Торговые сети не стали оспаривать действия молодой гвардии в суде и предпочли заново подготовить весь пакет документов для лицензирования. От комментариев руководители местных торговых сетей отказались. Лидер ульяновских молодогвардейцев Сергей Гулькин считает, что закупка алкоголя добровольными помощниками – это акция общественного гражданского контроля. Он уверен, что все было сделано в правовом поле.
Мы выявляли факт правонарушения, вызывали через дежурную часть, то есть через официальный там телефон, да, той или иной дежурной части того или иного района, опять-таки же, если мы берем город, и оставляли заявку, чтобы правоприменители, в свою очередь, приехали и разбирались уже на месте.
Имеется ли у вас некие полномочия, как у общественной организации, заниматься оперативно-розыскной деятельностью такого вида, как вы думаете?
У нас есть устав нашей организации, у нас есть федеральный проект, который нам, скажем так, позволяет заниматься именно, вот, в частности, этим видом деятельности. Поэтому мы с нашими активистами, имея расписку от родителей, что те не против, в свою очередь, участия их несовершеннолетнего ребенка в данном проекте, а именно, то есть, речь идет у нас о закупке алкоголя, то есть, соответственно, несовершеннолетним лицом. Не вижу никаких здесь разночтений, не вижу никаких здесь противоречий.
С этим не согласны правозащитники и суды. Позиция Европейского суда по правам человека такова: нельзя провоцировать незаконные действия для доказательства правонарушений. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности не предусматривает привлечение несовершеннолетних для контрольных закупок.
Фактически оперативно-розыскные мероприятия предусмотрены федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности. Согласно статье 17 закона об оперативно-розыскной деятельности, запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием несовершеннолетних. Аналогичной позиции придерживаются суды Российской Федерации, включая арбитражные суды и систему судов общей юрисдикции. Имеется по этому поводу опубликованная практика, вступившая в законные силы судебные решения, включая и нашу ульяновскую практику, в частности, решение мирового судьи второго участка Заволжского района Тимофеева 2012 года, оно находится в свободном доступе, где аналогичное мероприятие под данным основанием было признано несоответствующим закону и, соответственно, административное наказание было признано незаконным и необоснованным.
Уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Людмила Хижняк считает ситуацию настолько неопределенной, что направила запрос в региональное управление Минюста, чтобы там дали правовую оценку действиям молодой гвардии. Ответа пока нет.
Конечно же, продавать спиртное несовершеннолетним я категорически против. Это нарушение законодательства, это недопустимо. Но, тем не менее, использовать, конечно, несовершеннолетних в данной ситуации, с моей точки зрения, все-таки считаю нецелесообразным и не совсем, наверное, правильным и с моральной, и с этической точки зрения, потому что все-таки это еще несовершеннолетние. Не до конца, может быть, где-то еще сформировавшаяся психика и что-то там. Тем более, и здесь я, конечно, не согласна, наверное, с такими действиями, чтобы привлекать и использовать несовершеннолетних в качестве вот для такой, вот, ну, я не знаю, здесь ни работы не назовешь, ни в качестве кого они выступают, очень трудно здесь разобраться. А вот что касается правовой точки зрения, здесь вопрос, он непростой, и он требует серьезного и разбирательства, и серьезного изучения.
Намерение, казалось бы, хорошее. Люди хотели проверить, не продают ли в сетях супермаркетов алкоголь несовершеннолетним. Но как это доказать без привлечения самих несовершеннолетних к проверочной закупке?
Намерение, безусловно, хорошее, но нужно учитывать, что данный мероприятие вправе проводить только уполномоченные должностные лица. Члены общественных организаций, разумеется, вправе осуществлять общественный контроль, собирать информацию, но потом они уже обязаны передать ее либо в соответствующие органы, либо, возможно, средства массовой информации, чтобы донести это до сведения простых граждан, общественности, привлечь внимание к проблеме и, возможно, чтобы торговые сети, опасаясь репутационного риска, усилили контроль за продажей алкоголя.
Родители несовершеннолетних участников акции «Агенты», если верить лидеру молодогвардейцев Сергею Гулькину, отказались разговаривать с журналистом. Но вот мнение другого родителя несовершеннолетнего ребенка.
Вы бы отпустили вашего сына для участия в акции по закупке алкоголя?
Конечно, нет. В общем-то, мы это уже проходили. То есть 60 лет мы поклонялись подвигу Павлика Морозова. Потом все общество дало этому оценку. И сейчас мы возвращаемся к этому обратно. Ну, ни при каких обстоятельствах я бы не позволил своему ребенку в этих акциях участвовать.
В Ульяновской областной прокуратуре считают, что одни общественники, правозащитники, столкнулись с другими общественниками молодой гвардии и предъявляют друг другу претензии. Это ли не торжество демократии? Пусть идут в суд и доказывают друг другу, кто прав, сказал по телефону старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Ну, это был сюжет, подготовленный нашим корреспондентом об акции, которая прошла на всей территории России. Акция «Молодой гвардии Единой России» в рамках проекта «Агенты несовершеннолетние» ходят по магазинам и пытаются спровоцировать, я так понимаю, фактически продавцов, кассиров на какие-то правонарушения. Я сейчас обращаюсь к гостям в студии «Радио Свобода». Напомню, что со мной сегодня адвокаты Игорь Пастухов и Илья Власов. Скажите, пожалуйста, вот действительно, как же выявлять подобные правонарушения, если не использовать труд, назовем, да, в кавычках, труд несовершеннолетних? Как проверить, что в магазине действительно не продают алкоголь тем, кому не положено его продавать? Игорь Николаевич.
Ну, если говорить об общественниках, ну, совершенно очевидно, что, ну, посидите на лавочке напротив, посмотрите, продают или не продают.
Так.
Это совершенно другое действие, которое не связано с подстрекательством. Если у сотрудника торговой сети возникло желание продать, вне зависимости от действий общественной организации, тогда есть о чем разговаривать. А так, это активное подталкивание человека к совершению правонарушения.
А что значит активное?
При этом мне нравится, извините, само по себе название операции «Агент». Совершенно четкая коннотация к оперативно-розыскной работе. Никаких сомнений на этот счет. Но вот хотел бы обратить внимание, даже сотрудникам полиции запрещено проводить такие мероприятия для противодействия административным правонарушениям.
То есть?
Законодательство об оперативно-розыскной деятельности указывает, что проводить мероприятия такие розыскные можно только для выявления и пресечения уголовных правонарушений, не административных.
А продажа алкоголя – это административное?
Это административное правонарушение. Оно уголовным становится только после того, как это то, что называется административная преюдиция. То есть у нас есть состав уголовного наказания за повторное по продажу алкоголя несовершеннолетнему лицом, ранее привлеченному к административной ответственности. Об этом еще можно было бы. Но и даже для этого мероприятия, поскольку алкоголь – это товар, который не имеет свободного обращения, он у нас продается в рамках лицензирования специальных разрешений, законодательство розыскной деятельности требует, чтобы такие мероприятия проводились с санкцией суда. Понятно. Контрольные закупки, то, о чем идет, собственно, речь, товаров, ограниченных или изъятых в обороте, в соответствии с законодательством об ОРД, могут проводиться, ну, во-первых, правоохранителями, а во-вторых, с разрешения...
Санкции суда, с разрешения судебного органа.
Точнее, санкции суда, это если речь идет о внедрении, там, о нарушении основных конституционных прав. Если в отношении, ну, в данном случае алкоголя, тут немножко я перегнул, честно скажу, должно быть постановление руководителя органа о санкционировании такого мероприятия.
Вот это вот самодеятельность,
я хочу сказать, что государство даже профессионалам не разрешает заниматься такими вещами, считая, очевидно, что эти вещи слишком, ну, что называется, острое оружие для того, чтобы бряцать каждый день. А здесь мы видим, что это оружие, считая его игрушечным, вкладывается вообще в детские руки. Но с моей точки зрения, это абсолютно невозможно.
Ну как же невозможно? Вот, пожалуйста, возможно. Между прочим, ульяновскую акцию на сайте «Молодой гвардии Единой России» называют одной из самых успешных из тех, что прошли в регионах. И именно потому, что 5 крупных сетей на время лишились своих лицензий на право торговли алкоголем.
К сожалению, мы с вами помним историю. Тоже у нас иногда получали премии за количество привлеченных к уголовной ответственности врагов народа. Это у нас тоже было в истории. И... грамоты, наверное, до сих пор у кого-то находятся на стенках. Вот, ну или там в секретарях уже теперь.
Вот когда вы комментировали то, что мы увидели в ульяновском сюжете, вы использовали такое слово, как подстрекательство. Да? Сегодняшняя тема передачи – это провокации полицейские, не только полицейские, к совершению преступлений и правонарушений. А как выявить... ну, как, я не знаю, в чем разница между подстрекательством и провокацией? Я сейчас к Илье обращаюсь. Скажите мне... вот если я законопослушный гражданин, да, и меня будут уговаривать, ну, пожалуйста, продай, я не знаю, там, бутылку водки несовершеннолетнему, или пойди кого-нибудь убей, или купи наркотики, или дай взятку. Если я законопослушный гражданин, я же не буду этого делать ни в каком случае, хоть сколько ни подстрекай.
Нет, конечно.
То есть получается, что если вас подстрекают, если значит, вас... вы незаконопослушный.
Нет.
Ну, если вас удалось...
изначально каждый гражданин законопослушный, если иное не доказано решением суда.
Да.
То есть, если человека подстрекают, то, соответственно, это не является законными действиями, и закон об оперативно-розыскной деятельности прямо запрещает такие действия.
Понятно,
то
что это не является законом.
Подстрекательство, склонением, побуждением в разных формах к совершению преступления, к совершению правонарушения является незаконным.
Ну так, а разве это не идеальный вариант, вот как раз то, что называется, проверить человека на вшивость?
Но
если что он потенциальный преступник же, значит, потенциальный правонарушитель, если он поддался.
Но изначально, если толковать оперативно-розыскную деятельность вот в свете как раз федерального закона, то данный закон оперативно-розыскной деятельности, он предоставляет право достаточно широким спектром правоприменителям для сбора доказательств. То есть изначально нужно провести конкретные мероприятия для доказывания того, что человек действительно занимается преступной деятельностью. То есть для этого могут использоваться разные способы.
И только потом
его... И только потом уже формировать какую-либо доказательную базу. Но повторюсь, что какая-либо провокация, подстрекательство, побуждение, склонение уже запрещено.
Дело ведь в том, что,
да, вот
Марьяна,
я хочу понять.
Побуждение к совершению правонарушения – это само по себе преступление. Подталкивание человека к совершению преступления – это подстрекательство в уголовно-правовом смысле. Человек, который уговаривает другого пойти и, ну, условно, ударить ножом, вот в момент, когда он осуществляет, он уже подлежит уголовной ответственности, неважно, уговорил он или не уговорил. Само это действие уже вообще-то квалифицируется как...
оконченный состав преступления.
Неоконченный, в данном случае, подстрекательство к совершению преступления.
Тяжкого, если это к совершению тяжкого.
Статья 30 и соответствующая статья Уголовного кодекса. Это само по себе, вот такие обращения сами по себе преступны. Да, безусловно, для подстрекательства к административному правонарушению у нас ответственности нет.
То есть никто не может привлечь, например, руководство молодой гвардии какой-либо ответственности за то, что несовершеннолетних они фактически подстрекают на совершение такого правонарушения, как незаконное приобретение там алкоголя до 18 лет.
В данном случае мне кажется, что вполне может быть вопрос рассмотрен о том, что это самоуправные действия. Фактически, абсолютно однозначно, они пытаются провести оперативно-розыскное мероприятие, осознавая отсутствие у них на это права, причем самое интересное.
Но это же все делается во благо, это преподносится как сделанное во благо.
Прошу прощения, инквизиции действовала во благо церкви.
Но в то время...
И как вы помните записку кардинала Ришелье, все, что сделал этот человек, сделано во имя и во благо Франции с моего согласия. Это не было поводом считать... Ну, то есть, это было поводом считать такие действия законными во времена Ришелье, но мы не можем также относиться к понятию законности. Вот. Каждый имеет право на уважение своего достоинства. Понимаете? А провоцирование каждого, не глядя ни на что, это, безусловно, унижение человеческого достоинства.
Да. Илья, пожалуйста.
Вы понимаете, Марьяна, здесь проблема даже глубже, привлечение совершеннолетних, это уже вторичный вопрос. Первичный вопрос, я считаю, что вот эти действия проводятся неуполномоченным на то, это даже не назвать органом, то есть совершенно неуполномоченными на это людьми. То есть у нас...
Самозванцами,
да. Данное действие делегировано исключительно к органам исполнительной власти. И то, что звучит данная риторика действия, агенты, преступления, правонарушения вот со стороны данного лица, я считаю, что это какой-то попытка вовлечь слушателей в подобие некой своей процессуальной деятельности. То есть как бы это подмена понятий. И даже то, что они ссылаются на свой устав, я считаю, что ни один устав, ни одной организации в Российской Федерации не может подменять ни федеральный закон об ОРД, ни кодекс об административных правонарушениях.
И тем не менее, все-таки все, что происходило там в Ульяновске, в других регионах России, чем там занималась молодая гвардия Единой России, с моей точки зрения, не так страшно, но просто потому, что это речь идет об административных правонарушениях и административном наказании.
Это сегодня. К сожалению, они сегодня тренируются, извините, на алкоголе, а завтра они с тем же успехом пойдут действовать дальше. Они же вырастут.
Ну, такие прецеденты уже есть, по крайней мере, в Москве борьба с наркотиками приобрела какой-то, скажем так, гипертрофированный масштаб. И сейчас борцами себя называют все, кому не лень. То есть также неуполномоченные это органы без проведения всяких оперативно-розыскных мероприятий находят предполагаемого сбытчика наркотиков и подвергают его физическому воздействию, всяким моральным истязаниям. Это все есть. И куда это все зайдет после этого, то есть к борьбе ли с убийствами, к борьбе ли то есть, с какими-то инакомыслящими людьми, и кто будет инструментом, это неизвестно. Поэтому я считаю, что такие действия, они находятся вне рамок какого-то правового поля и не должны иметь места.
Ну, вот вы здесь сказали ключевое слово «наркотики». Насколько я понимаю, вот в России это уже просто повальная практика, когда для того, чтобы повысить, что называется, раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, полицейские, вместо того, чтобы раскрывать картели, искать действительно каких-то серьезных вот этих наркоторговцев, ловят людей на провокации, которые там что-то приобрели или кому-то что-то принесли или что-то продали и передали. То есть вот это самая распространенная деятельность среди полицейских, которые борются с торговлей наркотиками. Правильно я понимаю или нет? Или вы готовы поспорить?
Совершенно верно, вы правильно понимаете. Я даже готов объяснить предпосылки данных действий. Изначально наркотики, скажем так, это самые легко раскрываемое преступление из неочевидных. И палочную систему в настоящее время никто не отменял. То есть руководство спрашивает с подчиненных, и вышестоящее руководство спрашивает о результатах. Естественно, что раскрытие так называемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сбыта, то есть они, скажем так, формируют какую-то статистику. То есть действительно это легче послать агента, чтобы он уговорил продать наркотическое средство. Далее уже идет по накатанной, уже постановление потом может подгоняться под свершившийся факт. И уже дело направляется в суд.
Но это же тоже доброе дело. Вот по той же логике, да, о которой говорила эта защитница прав детей из Ульяновска, что ведь нельзя продавать детям спиртное, нельзя продавать людям наркотики, нельзя распространять. То есть получается, что полицейские делают доброе дело, когда выявляют этих торговцев, или недоброе дело, когда они их выявляют. Mm-hmm. Очень много можно услышать историй от жителей городов, особенно небольших в регионах, что все знают, что вот в этом доме, ну, все знают ровно это так же, как, не знаю, что солнце встает на востоке, что вот в этом доме продают наркотики всякие, разные, любые. Но в этом доме их как продавали, и так и продают, а полицейские ловят не жители этого дома, не тех, кто продает, а тех, кто выходит из этого дома.
Понимаете, то, о чем вы говорите, это не провокация на самом деле. Это именно вот реализация палочной системы. Взять потребителей, на кармане у него чек обнаружен в кармане, значит, он переносит, приобретает и так далее.
Хранит.
Хранит. Ну, в данном случае переносит, поскольку, как правило, таких покупателей они на улице стараются брать. Угу. И вот, понимаете, нормальной полицейской работой является, если они, зная о том, что в этом доме, говорят, что в этом доме продают, если они на улице берут несколько покупателей, от которых получают информацию, где это взято.
Официально это фиксируют, да?
Это нормальная работа, естественно. Да, безусловно. А потом туда посылается агент. То есть
с проверочной полиция, вот этой самой
проверочной закупкой, санкционированной руководителем. То есть в рамках операции, которая проводится уже не, так сказать, не по моему личному желанию оперативного работника X, а по желанию уже органа. То есть когда подготовлены документы, доложено руководству, получено
санкции. А почему
санкции
не делают-то этого?
А, как вам сказать, по многим причинам. Есть причины, не умеют. А есть, ну, как бы, вы же понимаете, в маленьком городе полицейских знают
все.
Все. И тех, кто с ними общается, тоже знают все. Это тоже реальная причина. Есть причина, ну, извините, коррупция. Самая очевидная. Потому что, чего греха таить, это абсолютно, как бы, секрет Полишинели. О том, что полицейские зачастую получают от наркоторговцев,
да,
деньги.
Да, но тем не менее, они
есть причина,
устраивают
желание устроить себе нормальную, просто бюрократически нормальную жизнь, потому что, ну, я должен отчитаться сегодня 5 преступлениями. Так зачем мне ликвидировать известного сбытчика, когда я могу каждый месяц контрольные цифры, которые с меня спрашивают руководство, делать за счет того, что я знаю, из какого места пойдут наркоманы с наркотиками.
Знаете,
это тоже причина.
Да, но это все-таки еще не, как бы, это не совсем провокация, правильно я понимаю? Нет. Вот, Илья,
но это не совсем провокация. Провокация, что есть провокация? То есть на примере, если задерживают потребителя наркотических средств, у него обнаруживают наркотик, и ему уже говорят, либо садишься ты, либо ты, грубо говоря, сдаешь у того, кого ты взял. Соответственно, уже начинается формироваться доказательная база. То есть вот пока тот человек, сбытчик, не выявит намерений сбыть, то есть его нельзя задерживать. То есть он сам должен активизироваться, сам должен предлагать. Это в свете федерального закона об оперативно-розыскной деятельности и также постановление 14-го Пленума Верховного Суда. То есть он сам должен изъявить намерение. Его ни в коем случае нельзя ни провоцировать, ни звонить ему, ни спрашивать. У нас все происходит наоборот. То есть вот этот задержанный, он начинает звонить тому, у кого он приобрел 2 часа назад, и, соответственно, просить его, продай мне еще, либо там, продай мне завтра, либо встретиться. Вот это уже и есть начало провокации. То есть в свете и также решения Европейского суда, их было немало по данному факту. Это уже, соответственно, провокация. Сейчас у правоохранительных органов...
Более тонкая история.
Сейчас просто я считаю, нет возможности бороться с так называемыми картелями, потому что у нижестоящих отделов полиции, у среднего звена требует постоянный показатель. То есть для качественной разработки какого-то, то есть наркосбытчика, нужно минимум 2-3 месяца. Такого времени правоохранителям никто не дает.
И тем не менее, все-таки вот в этом своем примере вы рассказываете о реальном сбытчике наркотиков.
Нет, все-таки провокация по позиции Европейского суда по правам человека — это ситуация, когда желание совершить преступление возникает не по воле того, против кого действует полиция, а инициируется сотрудниками полиции или их агентами. То есть, когда непонятно, совершил бы человек преступление или нет, но его уговаривают совершить. Есть несколько дел, в том числе, кстати, связанных с оборотом наркотиков, которые рассматривалось ЕСПЧ, португальский, по-моему, материал.
Есть и российские, там есть... сразу 15 дел объединили в одно, 15 жалоб в одно производство объединили.
Нет, безусловно, есть и российские, потому что есть ситуация, когда... Один вопрос. Вот то, о чем вы рассказываете, это не совсем провокация все-таки. Если от человека процессуально получили информацию, что он купил у Петрова, и отправляют потом его же с контрольной закупкой, это уже не совсем провокация. Ну, проверочная закупка, там, контрольный, это согласен, из старого регулирования. Это же не совсем провокация. Это же ситуация, когда правоохранителям известно, что этот человек, они получили эту информацию,
причем что
получили
он
ее в рамках закона, что он совершает продажи. А вот другая ситуация, о которой мы с вами тоже, так сказать, за кадром говорили, да, когда человека задержали и говорят, ну, если хочешь, чтобы тебе было полегче, иди найди сбытчика, не сходи к Петрову, про которого у нас есть документированная информация, что он подозревается в совершении, а сходи найди кого-нибудь.
Крайнего.
Крайнего,
потому
да.
что мы уже...
Потому что тебя мы уже прихватили, ты от нас никуда не денешься.
Мы уже настроились на то, что будет какая-то отчетность. Я правильно понимаю, Илья, у вас
примерно
были
так.
такого рода как
да,
раз
конечно,
дела?
Да, конечно, были такие примеры, и были предложения найти себе замену, то есть... Изначально задерживалось лицо с наркотиками, и жене данного подозреваемого предлагали
даже
найти
жене.
Себе, даже жене, да, которая, соответственно, тоже была наркопотребителем, и она уже по записной книжке, сидя ночью в ОВД, обзванивала своих друзей, знакомых, коллег, ну, соответственно, она же...
И просила что?
И просила угостить, продать ей, поменять, то есть там даже постановление о проведении
операции... То есть она звонила не каким-то людям, которые она точно знает,
торгуют? Тому конкретному, в отношении которого есть у оперативников информация документированная.
Она звонила по записной книжке, то есть даже там само постановление...
Она искала, ну, в общем, в чистом поле.
Там постановление даже руководителя было смешное, что то лицо, которого задержали, подозревается в том, что он намеревается ее угостить марихуаной. Вот такое вот постановление было. Угу. То есть, соответственно, там уже шла подгонка, о чем я говорил. Понятыми при осмотре денежных средств была ее родная сестра. Деньги были, соответственно, оперативников, что, личные деньги, что тоже запрещено федеральным законом оперативно-розыскной деятельности. Но суды и апелляционные, и кассационные инстанции, и первые инстанции, они просто не обращают на это внимания.
Вот, кстати, почему судьи потворствуют полицейским провокациям? Были постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, разъяснение, как действовать судьям. Есть прямой запрет на провокацию, который в федеральных законах прописан. Были решения Европейского суда по правам человека, где то же самое повторялось. Недопустимо, нельзя. Почему российские судьи, когда к ним приходит дело, вот, например, вот такое, да, о котором
они
то, что
до
рассказывал.
Сих пор внутренне, эмоционально считают себя борцами с преступностью. Подавляющее большинство из них.
Судьи.
Судьи. Не теми, перед кем должны состязаться.
Не арбитрами, да?
Не арбитрами, а борцами.
Ну, а раз...
Это же злодей. У нас, к сожалению, вот это остаток, видимо, советского восприятия, что против злодея можно хороши любые меры. Это неправда.
В том числе и злодейские.
В том числе и злодейские, да. Собственно, это и не соответствует конвенции о защите прав человека. Человек должен иметь право на законный и беспристрастный суд.
Справедливое судебное разбирательство.
Справедливое судебное разбирательство и предварительная деятельность органов правоохраны как раз должна обеспечивать его. Угу. Как сказать, почему? Ну, на самом деле, видимо, со всей очевидностью это вопрос не к адвокатам, потому что, ну, мне не приходилось носить судейскую мантию и выносить приговоры. Угу. Как следователь, я, естественно, рассматривал такие ситуации. Были ситуации, когда я понимаю, что, ну, скажем, это классическая история. Я в свое время был следователем прокуратуры, и это не совсем провокация, но где-то похожая на него ситуация. Сопротивление сотруднику милиции, тогдашней, 191-я статья Уголовного кодекса со значком 1. Угу. Ключевой вопрос, который нас тогда учили рассматривать. А законными ли было требования милиционера, которое закончилось тем, что ему оторвали погон?
Например.
И если милиционер не мог мне, как следователю, объяснить, почему именно к Петрову он прицепился и пытался его куда-то тащить, а тот от него стал отбиваться, то я прекращал такие дела.
Но вы видите, скорее исключение из правил-то.
Вот понимаете, беда в том, что тогда это было правило. Самое удивительное, что в Советском Союзе, при советском теоретическом
образе мышления,
инквизиционном судебном процессе, это было правило. А в России при официальной состязательности...
Ну вот такие провокации, кстати, тоже очень распространены, особенно в отношении, участников всяких протестных движений.
К административным это вообще разговоры, к сожалению, так сказать.
Когда воспрепятствование законным действиям представителей правоохранительных органов и неповиновение...
Ну, это хрестоматийный пример.
Да, и неповиновение.
Нужно дополнить про...
У меня сейчас материал,
да,
прошу
пожалуйста.
Прощения. Пристав должен был привести человека к судье вчера, он его увидел в коридоре суда, причем случайно завтра, ну, на следующий день, когда судебного заседания не было назначено, и попытался его привести к судье. Человек пытался сказать, что, ну, подождите, я у другого сейчас судьи, сейчас принесу мне документ оформленный, я зайду к этому. Пристав начал его тащить, человек упираться, кончилось потасовкой, ударом в пах милиционеру, причем, как по описанию, человека завалили на пол, пытались его заломать, и он махал руками и ногами, попал этому самому приставу в пах. Соответственно, уголовная ответственность, 318 часть 1, насильственные действия в отношении представителей власти с исполнением обязанностей, и в этот же день он был посажен в камеру. То есть он еще и по этой статье был предварительно в заключении, по-моему, то ли 6 месяцев, то ли даже больше. Осужден.
Отлично. Ну, типичные.
Штраф.
Да. Хорошо, что не к лишению свободы. Он уже отсидел полгода.
Извините, он уже отсидел за то, что не должно было продвигаться в суд.
Что вообще не должно было стать поводом для уголовного разбирательства. Да, Илья, пожалуйста.
Знаете, я считаю, что все-таки до сих пор судьи считают себя членами одной корпорации с государственным обвинением и неотделимы от них. То есть изначально оперативник приносит материал, его направляет следователь, утверждает прокурор, представляет гособвинение. Вот все, что было на практике, обвинительное заключение, потом просто копируется в приговор суда. Но психологически тяжело удовлетворить, я считаю, ходатайство адвоката о недопустимости того или иного доказательства. Ну, просто я считаю, что вот здесь вот пока у нас не будет четкое разделение обвинения от суда, следствия от оперативно-розыскной деятельности, пока не будут они разделены, то есть все будет так и продолжаться.
Ну, а формально-то они разделены?
Формально они разделены, да. В соответствии с законом они разделены, но сидят в одних зданиях.
Обратить внимание, что даже президент об этом говорит, о необходимости разрыва этой самой связки.
Угу.
Следственно-судебной. Нет, проблема в том, что говорит.
И закон у нас хороший тоже.
И законы у нас хорошие, абсолютно.
Уголовно-процессуальный кодекс, он достаточно четкий, он сформулирован. Уголовный закон, закон оперативно-розыскной деятельности.
Конституция у нас вообще прекрасная.
Постановление Конституционного суда тоже о многом говорят. Но вот я считаю, пока будут находиться, допустим, следствие и орган оперативно-розыскной деятельности в одном здании, суд с государственным обвинением также, все, я считаю, что будет так. Но это человеческий фактор. Тем более мы живем в России, у нас от этого никуда не уйти.
Скажите, пожалуйста, а чем можно объяснить то, что, например, в одних районах города ну, одного конкретного, да, у полицейских какая-то просто сногсшибательная отчетность и статистика по количеству раскрытых преступлений, связанных, там, не знаю, с наркотиками, например, или со взятками, или с покушениями на полицейских, да, которых там незаконно пытались, не знаю, их ударить какие-нибудь митингующие. А в других ОВД как будто они сидят и ничего не делают. Ну, может быть, раз в год появится что-то такое. Или по... Это действительно связано как-то с географией, с тем, что вот в этом районе собрались те самые страшные, ну, положим, наркоманы.
Если вы говорите о противодействии, там, сказать, при разгоне массовых мероприятий, то совершенно очевидно, там, где массовые мероприятия чаще проводятся, там сопротивление объективно больше. А чем объяснить? То, ну, мы же об этом говорим. К сожалению, это именно человеческий фактор. Я с своим однокашником разговаривал, прокурор района много лет. Он говорит, понимаешь, вот советские времена, начало российских, я помню, что у нас, ну, как-то в районе всегда возникало 10-15 дел в отношении сотрудников полиции. За то, другое, третье, пятое, десятое. Но всегда возникало. И в результате, что называется, она была, ну, условно, как это сказать, в тонусе все время. Полицейский все время видел грань, за которой он должен встретиться с прокурором. Я понимаю внутренне для себя, что как раз из-за вала преступности середины 90-х, когда вал надо было просто подмять, резко снизились требования к доказыванию, резко снизились требования к соблюдению законности со стороны сотрудников, лишь бы
остановить.
Смяли, лишь бы остановили. А дальше, снизив планку, это очень трудно поднимать вверх. Потому что вчера то же самое было правильным. Почему же вы сегодня ко мне большие требования предъявляете? Вы же от меня вчера именно этого требовали. Или тоже мне запомнилось, но это, правда, еще с советских времен, разговор с одним из следователей по особо важным делам прокуратуры города Москвы. Тогда была массовая операция по преследованию советских расхитителей в торговле. И там много было дел, и лиц задержанных много. А потом вдруг суды сказали, что нет, вот такие мероприятия мы не будем рассматривать. Вот то самое. Ну, строго говоря, наверное, суды правильно сказали. Он говорит, ну, вам проще, вы судья, вы сегодня сказали, раз, у меня стандарт доказывания вот так поднялся, а я следователь, у меня конкретные дела, я их вчера начал. Как мне их продолжать? Или мне отпустить их из камеры все? Вот как?
И что делать
потом? И что делать? И в этой, у нас возникла ситуация, что когда-то мы это снизили, а теперь мы признаем на всех уровнях, насколько я понимаю, недостаточную квалификацию оперативных работников, разрушение агентурного аппарата.
Все прекрасные агенты вот растут сейчас в молодой гвардии Единой России.
Ну, понимаете,
это не агенты.
Вряд ли агенты.
Это провокаторы.
Это провокаторы, совершенно.
Вот в том-то и дело, что агент – это тот, кого удалось из среды преступной привлечь к сотрудничеству. Уж какими способами, это тоже отдельная
способы,
история.
Да, не хватит.
Они тоже не всегда, ну, мягко говоря, белоперчаточные способы
части
привлечения, естественно. Но, тем не менее, это понятная ситуация, описанная в законе. Ну, то есть ситуация, которая
Короче, она
законом предусмотрена и контролируется.
Слушайте, полицейские работать не хотят, представители правоохранительных органов. Ну, так вот, чтобы по-настоящему судьи им потворствуют, а люди сидят.
Вот. Вы знаете, я бы так все-таки огульно не обвинял всех, то, что не хотят работать. Просто действительно сейчас нет возможности для полноценной и квалифицированной работы. То есть потому что руководство требует вал преступлений, нет времени для осуществления полноценной оперативно-розыскной деятельности. Потом хотелось бы отметить, что с 90-х годов и с начала 2000-х годов сейчас же уровень преступности вышел на новый уровень. И у милиции просто нет возможности пресекать такие преступления,
что
и собирать доказательную базу.
Что вы имеете сейчас? Киберпреступность?
Ну, это, во-первых, даже торговля наркотиками вышла на новый уровень, на киберуровень.
Благодаря интернету,
да? Если раньше в Мытищинском районе, в поселке Перловка, Дружба, продавались наркотики через окошко всем желающим. То есть это конец 90-х годов, 2000-е годы. Известное окошко. Сейчас эти особняки там стоят, и всем эти люди всем известны. Но это уже другая история. Uh-huh. То сейчас сбыт наркотиков, по большей части, происходит посредством так называемых закладок с использованием различных электронных кошельков различных операторов, с которых, в принципе, отследить очень трудно.
То, чтобы цепочку было сложнее.
Цепочку, во-первых, да. Во-вторых, чтобы собрать доказательную базу. Поэтому сейчас, может быть, и большинство и хочет работать. Но, опять-таки, повторюсь, требует вал, требует показателя для того, чтобы хотя бы раскрыть квалифицированное там разбойное нападение либо серию грабежей. Это гораздо сложнее, чем послать агента и позвонить кого-то уговорить, либо схватить кого-то около аптеки и, грубо говоря, расколоть его, чтобы он пошел к какому-то сбытчику. Поэтому вал все равно 90...
Или приятеля бы своего.
90, ну не 90, примерно 80% показателей делается на наркотических средствах, на наркотиках, на по большей части на псевдоборьбе с наркотиками и на бытовых преступлениях.
Ну, слушайте, псевдоборьба псевдоборьбой, а сроки-то реальные?
Сроки реальные,
причем
да.
Причем огромные, там и по 9 лет дают, и по 8 лет дают, и под амнистию они не попадают.
Не
под одну из прошедших в последние годы в
России. Наверное. Да.
И доказать практически ничего невозможно.
Я последний подзащитный получил огромный также срок, при том с огромными нарушениями были понятые, дружили в социальной сети со следователем. Деньги сначала были как вещественное доказательство, потом они пропали. Это личные деньги сотрудников полиции, которые они... выделяли.
Эти купюры,
она была ксерокопирована, то есть, опять-таки, закон нас не предусматривает личные деньги, так как они находятся вне государственного оборота. Сфера оперативно-розыскной деятельности подлежит государственному контролю в части финансирования, это прямо записано. И, соответственно, в суде первой инстанции все прошло, апелляционная инстанция, кассационная также все утвердила приговор, несмотря вот на такие, я бы даже не назвал эти огрехи, то есть это в принципе формальное основание, то есть для отмены приговора.
Там это много.
Чистая провокация, срок 10 лет, то есть сбыт 2 грамма. Угу. Вот, соответственно, по 105 части 1 люди получают от где-то 7 до 12 лет.
105 – это убийство.
Это убийство, да, совершенно верно. Угу. То есть сроки 10, 12, 15 лет. То есть, и это идет не по вертикали, то есть не сбытчик сбытчику, а идет равный равному. То есть потребитель сбыл потребителя. И, в принципе, вот на этом делается показание
преступности. Никому от этого лучше, по большому счету, не стало. Но мне такое ощущение, что, может быть, они специально плодят преступность. Ну, то, о чем вы рассказываете, те примеры, которые вы приводите, это, собственно, и есть преступление.
Плодят. К сожалению, такие факты тоже существуют, когда специально плодят, когда они сами отсаживают. Сращивание с наркомафией. Это тоже есть, это тоже факт. Но в подавляющем большинстве, конечно, желание специально плодить и не нужно. Просто масштаб явления такой, что достаточно просто, так сказать, черпать регулярно оттуда потребителей. Как правило, потребители ведь
Слушайте, но мне как налогоплательщику это совершенно не нужно. Нет. Мало того, что я мои деньги, да, вот то, что я отдаю на налоги, идет на содержание вот этих совершенно неграмотных представителей правоохранительных органов. Так я еще из своего кармана плачу за армию вот этих приговоренных к 9-10 годам лишения свободы по наркоделам людей. То есть они же сидят тоже за мой счет, там, в тюрьмах своих их кормят, там, как-то содержат, робы выдают. Об условиях не будем говорить, содержание, но тем не менее. И зачем это нужно тогда? И зачем, главное, неужели об этом не знает министр внутренних дел Российской Федерации, президент? Они не понимают, что им не нужна такая, не нужна борьба там, с преступлением?
Что знает президент, нам неизвестно с вами, как мы понимаем, да? Мы не входим в круг тех, кто докладывает президент.
Илья, а много зарабатывают полицейские на таких делах?
Вы имеете в виду, что материально или...
Я имею в виду коррупцию сейчас, потому что очень многие люди боятся вот именно наркотиков. Гражданские активисты очень боятся, что если от них захотят избавиться, им подкинут наркотики, и дело будет решено.
Знаете, вот честно сказать, моя
предприниматели... Какая связь, сколько будут иметь полицейские?
Предприниматели. Сейчас я говорю, да, предприниматели многие, если там боятся, если они кому-то там не стали платить, что им подбросят наркотики и пригласят в отделение полиции и скажут, что, значит, мы сейчас либо развиваем эту историю, либо принеси нам, ну, кому сколько... Совесть позволяет.
Знаете, там,
5-10 тысяч долларов, 15.
Такие дела имели место где-то, наверное, может быть, в 90-е. Есть приговоры по сотрудникам милиции. Вот в моей практике...
Это то, что оборотни в погонах и все, да?
Я не... Нет, их было много, на самом деле. Есть много, но я не видел таких ситуаций, чтобы человек шел, грубо говоря, в библиотеку, его схватили сотрудники полиции, запихали ему в карман героин и отвезли в отдел полиции. Ну, чаще всего, скажем так, такое грязным формированием доказательной базы, то есть она имеет место быть, если по-другому сотрудники полиции не могут провести оперативно-розыскное мероприятие, то есть чисто провести. То есть в таких случаях, да, они имеют место быть.
Но... У меня воспоминания еще советского периода. Да, сейчас... Я расследовал дело в Дагестане. Так получилось, что мой предполагаемый обвиняемый жил в Дагестане, в Хасавюрте. И оперативные сотрудники мне, как следователи прокуратуры, так сказать, по-братски делясь, говорят, представляете, ну, такой скользкий, просто ужас. Никак мы его не могли. Даже помнится, вот мы специально догнали его на машине, у него было в этом самом, в машине заднее стекло опущено. Дагестан тогда еще с кондиционером был плоховато, мягко говоря. Забросили ему в салон. А дальше стояли наши ребята в форме ГАИ для того, чтобы его остановить и обшмонать. Так он за 100 метров до пикета остановился, сам обшмонал и его выбросил. Вот такой скользкий. И это они рассказывали, ну, как бы, делясь своей бедой. Это действительно...
Это не смешно, но это
действительно бывает от безысходности. Ну, не получается. Ну, потому что, извините, ну... Правоохранительная деятельность – казаки-разбойники. Мы ловим, они убегают. И далеко не всегда казаки имеют шансы поймать разбойников.
Хорошо, может, я неправильный пример привела и говорила сейчас о там, совершенно невиновных людях, которым подбросили наркотики. А если человека, я не знаю, ну, застигли, скажем,
нет, там, вот с понюшкой... Раз, как раз в моем примере речь шла о человеке, которому подозревать.
Да.
Долго подозревали, долго разрабатывали.
Но его хотели посадить.
Его хотели арестовать, найти повод. Да,
а я хочу понять...
Либо оружие, либо патроны, либо...
Я просто хочу понять, вот когда на людях хотят зарабатывать, есть ли расценки за, я не знаю, полицейские, за что
мне
тебя отпустят, если сколько нужно заплатить, чтобы тебя отпустили и не возбуждали уголовное дело.
Были такие живые уголовные
предложения.
Были такие дела, да, предложения, в принципе, вы имеете в виду, если человек застигнут при совершении?
Ну да, например, он вот, его задержали с там, наркотиками.
В клубе нюхает кокаин.
Ну, говоря. Например, так, да. И вот его задержали. И, как правило, с чем это заканчивается? Будут ли полицейские в таком случае предлагать решить вопрос полюбовно? Или они всегда будут предлагать искать новых там себе?
Зависит, конечно, от полицейских, но, скорее всего, зависит от человека, кого они задержали. Скорее всего, если они задержали мигранта со спайсом, то им проще его посадить. То
есть, получить галку,
очевидно. Ну, получить, да, очередную галку. Если они увидели владельца Бентли, к примеру, около клуба там с наркотиками, то, соответственно, я думаю, что как-то вот...
Нет, есть...
Будут договариваться.
Будут договариваться,
нет, безусловно, бывает много таких случаев, когда договариваются. Безусловно, есть ситуации, когда, к сожалению, опять же, ну, собственно, это как... Это, опять же, секрет Полишинели. Когда для того, чтобы там в бизнесе человеку сделать неприятности, задействует полицию, чтобы она провокацию совершила, подбросила ему наркотики.
Вот о чем я.
Хозяин бизнеса сидит, его бизнес дербанят его конкуренты. Это все, конечно, есть. И вот для меня совершенно очевидно, что у нас подавляющее большинство проблем на сегодняшнем этапе, невозможность их разрешения, упирается в достигнутый нами благополучно уровень коррупции. Любые попытки решить какую-то проблему упираются в то, что предлагаемые решения
не может быть эффективным, потому что при существовании такого размаха коррупции невозможно его реализовать в полном объеме.
Вот, кстати, о коррупции. Есть же еще одно такое благодатное поле для провокаций. И даже в Уголовном кодексе Российской Федерации статья есть такая,
290.
Как провокация взятки.
Да. Нет, провокация взятки – соседняя статья.
Это... Я имею в виду взятку.
Да. Это, вот... Есть статья такая, да, безусловно. В Уголовном кодексе провокация
часто
взятки...
ли провоцируют взятки в России?
Ну, как вам
или, сказать? Или вот если говорить о полицейских провокациях, это все-таки вот удел госнаркоконтроля?
Нет, мы не можем сказать за все уголовные дела, потому
сказать,
что такой статистикой мы не обладаем, что было в уголовном деле. Надо всегда смотреть, что было в уголовном деле, то есть какие доказательства были представлены, как они были представлены. Но в моей личной практике такие случаи имели место быть.
Хорошо, а как можно спровоцировать взятку?
Тут же схема одна и та же.
Во-первых, закон говорит о провокации взятки, о ситуации, когда, ну, условно, деньги передаются без получения согласия чиновника. Просто ему бросили на стол.
Ну, хорошо, я говорю, мне не нужны ваши деньги, и складываю их.
Способом миллион потом.
Нет, но для этого и существует оперативная работа, чтобы зафиксировать, как себя ведет чиновник, когда ему предлагают деньги. Если это проводится оперативно-розыскное мероприятие, то, как правило, идет аудиоконтроль и видеоконтроль в подавляющем большинстве случаев. Поэтому видно, что человек делает, когда говорит, что мне не надо. И поэтому, если он говорит «не надо», но сам запихивает во внутренний карман, это не провокация взятки.
Слушайте,
провокация – это когда ко мне зашли в кабинет, бросили под бумаги, вышли, а следом входит полицейский и находит в ящике стола под бумагами конверт, до которого хозяин кабинета не дотрагивался и не видел момента, как он туда попал.
У нас вот буквально полторы минуты, я бы даже сказала, минута остается до окончания программы, а на самый главный вопрос-то еще, пожалуй, я не получила ответ. Реально ли себя застраховать от провокаций полицейских в России? Есть ли такой способ чудодейственный, который...
А такого способа нет. В принципе, единственный способ может быть в сфере наркотиков – это их не касаться вообще. То есть ни при каких обстоятельствах. Тогда возможно избежать такого. Если уж человек имеет отношение, то он уже в группе риска состоит.
Ну, то же самое, наверное, касается
и обезопасить своей связи.
Это касается любого преступления. Нельзя себя обезопасить от убийства. Если кто-то поставит себе задачу человека убить, никакая охрана не обеспечивает стопроцентных гарантий. Точно так же, если, к сожалению, вы окажетесь объектом, против которого полиция захотела провести провокацию, никакие меры предосторожности не дадут стопроцентных гарантий. Безусловно, понятно, есть, ну, так сказать, набор предложений, как себя вести с тем, чтобы не попадать в ситуации, провоцирующие это дело.
Законопослушно, очевидно.
Да, вести себя как можно спокойнее.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты Игорь Пастухов и Илья Власов. Мы говорили о полицейских провокациях как способе улучшить статистику раскрываемости преступлений в России.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».